Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Бывают ли разрушительные идеи? Почему мы не понимаем авторские идеи? В чем привлекательность романтических героев? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор ведущей передачи о книгах «Эпиграф» Игорь Попов. И у меня в гостях книжный блогер Элеонора Харитонова. Элеонора, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, продолжаем мы с вами говорить про самые важные книги. Сегодня у нас в нашем обсуждении книга, которую, мне кажется, это, во-первых, культовая книга, книга, которую обязательно попадает в выборки книжных блогеров, там самые интересные книги, книги, которые, значит, стоит прочитать каждому человеку, там, и так далее, и тому подобное. Да,
и что неплохо.
Что неплохо, да, я согласен. Но еще во времена, еще в то время, когда была книга опубликована, ее автор говорил о том, что эту книгу прочитали, но никто не понял. Угу. Большинство критиков не поняли, как написал автор этой книги. Так мы сегодня будем говорить про... антиромантический роман Джека Лондона, Мартин Иден. И попробуем разобраться, вот почему эту книгу любят, и, может быть, ее любят именно потому, что не понимают, я не знаю. Вот давайте попробуем разобраться. Сегодня действительно один из... Это главный роман Джека Лондона, который сам считал его, скажем, своим magnum opus, да, то есть, по сути, это роман, который продолжает идеи другого романа Джека Лондона, тоже очень важного и тоже очень часто экранизируемого. Тоже. И Мартин Иден экранизирует так, что иногда просто вот слезы навертаются просто. И думаешь, чем читают режиссеры и сценаристы вот этот роман, непонятно. Ну вот, друзья, давайте попробуем разобраться сегодня. А мы с вами понимаем, о чем этот роман сегодня. Итак, Мартин Иден, Джек Лондон, роман, опубликованный в 1909 году. Году, если не ошибаюсь. В 1906 он его написал, в 1909 он его опубликовал, был опубликован. Роман, который, ну, понятно, Джек Лондон – самый богатый писатель Соединенных Штатов Америки начала 20 века. Самый популярный, писавший по 15 часов в сутки. Вот представьте себе, дикая работоспособность. Спал он, ну, если вы читали роман Мартин Иден, то вы прекрасно понимаете, о чем я, да? Спал он там по 4-5 часов в сутки. Вставал, он вообще дико работоспособный был. И уже к началу, ну, Джек, к тому времени, когда был опубликован роман, Джек Лондон испытывал очень большие проблемы со здоровьем. Да? У него были проблемы нарушения сна, в общем, да, там была депрессия, ну, как бы депрессия испытывал. Неудивительно, потому что это депрессия не из-за того, что как бы Джек Лондон был такой депрессивный общем, человек, а просто потому, что организм просто не справлялся с той нагрузкой, на которую на него возлагал ее, собственно говоря, сам автор. Да? Итак, Мартин Иден, Джек Лондон. Сегодня у нас в нашем рассмотрении, в гостях у меня книжный блогер Элеонора Харитонова. И, друзья, пишите нам, пожалуйста, в комментариях, какие произведения Джека Лондона вы читали и что вы посоветовали почитать у этого писателя. Итак, какие произведения Джека Лондона вы читали и что бы вы посоветовали почитать у этого писателя. А теперь спрошу-ка, это длинное предисловие, как обычно у меня. Вот, и я спрашиваю мою уже соведущую, Элеонору, Джек Лондон, чем привлекателен для вас как писатель, если привлекателен?
Ну, давайте, наверное, так, что с Джеком Лондоном познакомилась в школе, не лично, естественно, увы и ах, познакомилась.
Да, может, оно и к счастью, знаете, может, оно и к счастью, что вы лично.
Может, и к счастью, да, потому что это, мне кажется, была стандартная литература для, ну, как в списке, это «Белый клык», да, «Зов предков», все как бы читали. Вот. Но мне кажется, что в школе для меня Джек Лондон был такой недооцененный писатель, потому что я как бы вот, ну, прочитав эти произведения, никаким образом не запомнила их. Вот нету такого, что «О, эти произведения произвели на меня неизгладимое какое-то впечатление».
«Белый клык» вас не увлек? Я понимаю, что есть пацанская литература, есть девчачья в школе. В школе
сразу же понятно. Мы уже договорили, что у нас нет такого разделения на пацанскую и девчачью литературу.
Я имею в виду, что это все-таки в школе. Я говорю про обычные, все вот до этой эпохи новой этики, гендерных разделений, вот этих всех вот этих авторок, богерок и прочих, разных вот этих феминитивов, когда действительно были книжки для пацанов и книжки для девчонок, которые девчонки читали с бантиками. Не было такого?
Нет, у меня такого не было. У меня, я уже вот неоднократно здесь делилась и хвалилась да, тем, что у меня в этом плане очень читающая мама, которая произвела, вот она внесла огромный вклад вот в мое изучение литературы, потому что она давала мне книги не по принципу «это вот типа легко, и ты можешь прочитать», а по принципу «вот библиотека, и это все тебе доступно, поэтому если тебе есть вопросы, задавай». И я брала книги, поэтому для меня одни из любимых первых книг были это «Стендаль. Красное и черное», и вот там так вот «Гюго отверженный».
«Не нажимай красную кнопочку в глубине полочки».
Да, да,
там,
да, да.
Там есть потаенная полочка, куда тебе нельзя, да?
Да, да, да. Ну вот, поэтому с Джеком Лондоном, в принципе, я, можно сказать, знакомилась заново. И вообще его личность сама интересная. То есть это вот один из тех авторов, которые не только произведение интересное, а именно сама личность автора очень интересная. Потому что когда я изучала, просто даже читала его биографию, удивительно, как бы человек, прошедший через многие вещи, то есть, ну, даже вот, да, в принципе, скандальное его рождение, потом впоследствии, да, не очень, я бы сказала, близкие взаимоотношения с матерью, потом появление вроде бы отчима, который о нем заботился, потом снова потеря этого отчима, и как бы довольно-таки такое, как бы, нестабильное было детство, нестандартно, знаете, как бывает. Чего? Это.
Был устричным пиратом,
вот
потом
именно
метнулся, читаешь, потом метнулся в таможню был... и стал воевать с пиратами.
Это
потом,
удивительно.
Значит, был безработным.
15-летний ребенок, простите, 15-летний ребенок. Каким образом он был устричным пиратом и вводил просто в ужас всех вокруг. Никто не мог его поймать. Да, это вообще, я сидела, думала, это
бандит,
что
бандит, потому что был. Бандит был малолетний.
Это просто, знаете, сценарий фильма «Поймай меня, если сможешь». Очень похоже, знаете, когда вот этот юный парнишка оказывается умнее многих уже взрослых мужчин, которые в этом деле собаку вообще-то должны были съесть. Поэтому очень его личность сама очень интересная. Поэтому, когда я начала читать Мартина Идена, то вдвойне, конечно, его личность заинтересовала, потому что, да, забегая вперед, мы понимаем, что он значительную часть своей биографии вложил в Мартина Идена, и поэтому ты как бы читая думаешь, так, а вот это правда или неправда? А это было в его жизни или не было? Поэтому я бы сказала, что личность сама Джека Лондона очень интересная. Вот, поэтому знакомство вот началось сейчас. А еще я удивилась, я когда изучала этот, что бабушку Джека Лондона назвали Эленор, и думаю, ну, теперь сам Бог велел мне изучить его биографию.
Ну, вот, когда вам, как говорится, в руки книжку Ирвинга «Моряк в седле», художественная биография Джека Лондона, там, конечно, многое романтизировано, но Ирвинг очень...
Ну, куда
очень...
без этого?
Да, очень и очень внимателен и чуток был к биографии Лондона, поэтому я советую получить огромное удовольствие, если вдруг не читали.
Нет, поэтому я с удовольствием, его личность очень интересна. Вообще, если честно, когда я узнала, что Джек Лондон – это не его настоящее имя,
да нет, его настоящее имя, просто ну, отец, который его не признал, да, вот, он берет фамилию отчима, и так как его отчим был Джон Лондон, а его настоящая фамилия Чейни, он был Джон Чейни, да, собственно говоря, отчим дает ему свою фамилию, и получается два Джона Лондона в семье, поэтому там все близкие его нарекают Джеком, так он становится Джеком Лондоном. Да, то есть, в принципе, это его имя и фамилия, просто вот такое стечение обстоятельств. Он не знал своего отца, и, в общем-то, я сомневаюсь, что его отец вообще был в курсе, что он отец знаменитого великого американского писателя и читал его книги даже. Вот так вот.
Это, на самом деле, очень так грустная часть истории, учитывая, что Джек Лондон пытался его найти, да, и как-то пытался с ним восстановить эту связь. Но, как мне кажется, это прям вдвойне грустно, когда взрослый уже ребенок пытается найти своего отца, ну, уже не прося ни о какой помощи, а просто хотя бы узнать, кто это, вот, но так и не узнав, мне кажется, это прям такая, знаете, очень грустная часть биографии.
При всем при том, что сам, ну, собственно, отчим был очень порядочным, хорошим человеком и заботился о Джеке Лондоне, несмотря на его безумный характер, я уже представляю обычного такого вот американского работягу, ну, как, ну, там, необычный, не совсем работяга, ну, да, он такой небогатый человек был, но очень...
Но мне кажется, здесь еще вопрос такой, знаете, что у самого Джона Лондона было же двое дочерей, две дочери, вот, и мне кажется, это тоже такой, как бы, момент, что сын...
Но сын появившийся, потом у них удивительные отношения у всех были. Джек Лондон очень любил своих сводных сестер, безумно любил, заботился о них. Сестры, между прочим, тоже безумно любили вот, Джека. И это как раз вот счастливо. Это не история про бедного мальчика, отчим, над которым издевался, он бежал из семьи. Это совсем не так. Он бежал из семьи, потому что бунтарь был просто. У него такой непоседа. Видимо, вот от своего физического папы такую неуемную
гены
страсть.
Гены все-таки взяли в свое.
Да кто его знает, что там за гены были, да уж. И, может быть, это просто... Это был Джек Лондон.
Вот. Ну, слушайте, там
это, что я называю, это штучное производство.
Ну, там мать как бы сама тоже не самая спокойная, добропорядочная женщина, которая... могла бы удивиться и сказать, боже, откуда у тебя такие гены? Человек, который сам устроил там скандал и разыграл чуть ли не самоубийство, ну, как бы, простите, это очень даже не каждому хочется сделать. Вот, поэтому...
Да, но я думаю, что биографию Джека Лондона мы сейчас вот ограничим, потому что мы всегда начинаем с биографии, и все, и про роман, про книгу не успеваем поговорить. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к нам. Во-первых, если вам нравится эпиграф, а я надеюсь, что вам нравится наша передача, то ставьте лайк, делайте репост, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Этим самым вы, собственно говоря, поддержите наш проект. Как еще можно поддержать? Можно написать комментарий. Поэтому пишите комментарии, какие книги Джека Лондона, произведения Джека Лондона вам нравятся, чтобы вы посоветовали почитать, что вы читали, чтобы вы посоветовали почитать. Чем больше вы пишете комментариев, тем лучше для нас, тем легче наш эфир попадет в рекомендованные видео в соцсетях, и, соответственно, вы тем самым расширите аудиторию нашего проекта. Вы также можете поддержать нас материально, тоже все очень просто. В описании к этому эфиру есть ссылочка, кликайте по ссылочке, переходите по ней, выбирайте разовое ежемесячное пожертвование, любую сумму, 100 рублей, это 1000 новых пользователей, которые смогут стать нашими подписчиками и которые могут увидеть наши эфиры. Вот такая простая математика. Если вы хотите поддержать нас, а мы очень надеемся, что мы такой проект, который хочется сразу же поддержать, как только вы знакомитесь с ним, то, пожалуйста, у вас есть такая возможность, так что ставьте лайки, делайте репосты и, конечно же, поддерживайте нас материально. Ссылочка есть в описании. Мы сегодня говорим про Джека Лондона и Мартин Иден. Я, значит, утверждаю, что это самый до сих пор непонятый роман Джека Лондона, неправильно понимаемый, неправильно трактуемый образ главного героя. Давайте попробуем разобраться, что да как с этим романом. Элеонора Харитонова, книжный блогер, сегодня будет, смахивая пот, значит, пахать в передаче, потому что сейчас она будет рассказывать, о чем же все-таки роман «Мартин Иден», кто там главный герой, какая там завязка и что там происходит с главным героем.
Я чувствую, спойлерить мы будем мощно, поэтому простите. Да.
Друзья, «Эпиграф» — это передача, в которой в основном, конечно же, мы говорим о книгах так, что спойлеров не избежать, хотя, ну, причем сегодня мы даже заспойлерим концовку. Вот.
Просто я жестко, сразу, поэтому...
Сразу же прошу у вас прощения. Если вы не читали «Мартин Иден», не знаете, о чем речь. Стоит сначала, наверное, прочитать, потом послушать, но если наша энергия вас заразила, вы хотите, не читая этого романа, все-таки посмотреть, то предупреждаю, будут спойлеры 100%.
Это прям аж, прям хочется аж сказать, простите, концовка будет грустной.
Да, но, да. Знаете, как в одном из значит, известных фильмов герой держал табличку «Хэппи-энда не будет», да?
Ну, да, как-то да. Так. Да. Ну, вообще, сюжет очень такой непритязательный, я бы сказала, довольно-таки простой. Но я в плане имею в виду, что скрытых смыслов, да, имею в виду, что это вам не произведение, в котором миллиард главных героев, ты не можешь разобраться, что происходит. Вот. Мы встречаем однажды, вот книга начинается с того, что мы встречаем на пароме Мартина Идена, который ему лет 20, да, он знакомится с Артуром Морзе, очень такая интересная ситуация, он защищает его от шайки, которая на того нападает. Вот, они примерно одного возраста, но единственное различие, что Артур Морзе находится в другом социальном положении, да, он из обеспеченных, образованных людей, вот такой высший слой общества. В знак благодарности, что Мартин помог ему на пароме справиться, он приглашает его к себе домой, таким образом как бы отблагодарить и, с другой стороны, как бы повеселиться тоже, потому что как бы такого интересного гостя он приводит неординарного в дом.
Поржать над простым работягой, да?
Да, поржать над... Это, конечно, вообще для меня было... Это, я сразу говорю, что это то, что мне не понравилось, но ладно. А атмосфера дома такая, что он приводит, там все вот картины на стенах, все прям вот красиво, множество книг, игра на фортепиано. Там он встречает сестру Артура Морзе, да, Руфь, которая вся такая тоже, она для него чуть ли не богиня. Вот, когда она заходит, он прям, говорю, прям обожествляет ее. Вот. И он, ему кажется, что она просто воплощение вот некой чистоты, духовности, образованности. Он узнает, что она учится в университете, так же, как и ее брат. Вот. И Мартин решает стать достойным, можно так сказать, этой девушки. Вот. И начинает заниматься своим образованием. Это очень интересно, кстати, описано, как он начинает сначала читать все подряд без разбора, как он впервые покупает зубную щетку, начинает ухаживать за собой. И потом, конечно, мы... Это все приводит к очень интересным последствиям. То есть вообще нам разворачивается первая часть, можно сказать, да, книги, она разворачивается вокруг становления вот Мартина Идена как из обычного человека, да, из моряка, которого мы видим, который вот был как раз-таки, да, вот на борту, откуда у него и знакомство с Артуром Морзе. Вот, из обычного трудяги, да, он превращается в такого творческого человека. Почему творческого? То есть он не просто читает, в какой-то момент он понимает, что хочет писать, да, и он хочет этим заниматься, что вот он хочет заниматься литературным делом, хочет зарабатывать интеллектуальным трудом, и вот любовь, кровь его сподвигла к тому, чтобы вот этим делом заняться. То есть он начинает писать, и тут, конечно, он сталкивается, как мне кажется, любой писатель с некоторым таким давлением и со стороны общества, и со стороны журналов, которые не печатают его, да, ответов нету. Ну и плюс вот это... Конечно, сейчас я скажу супер поверхностно, но там все это гораздо глубже и интереснее, что как Руфь, да, относится к его увлечению, к его, можно сказать, даже не увлечению, а к делу жизни. То есть он решает поменяться, так скажем, да, даже во имя ее, ее любви к нему. И, но она не верит в него, да, то есть абсолютно. То есть она хочет, чтобы он занимался другим делом. Она скрыто мечтает, чтобы он стал юристом, да, хочет, чтобы он принял предложение ее отца работать. Поэтому там вообще очень все вот, вот неоднозначно интересно. Вот кто хорош, кто плох, наверное, мы поговорим, да, какой из них, какой герой. Вот, потому что у меня там много было вопросов. Вот. Ну и в конце концов, если прям вот пройтись прям вот по общим моментам, что в конце концов он все-таки становится известным писателем, но это ему уже не нужно. То есть он становится в тот момент, когда у него происходит внутренний такой крах, когда происходит предательство, да, и как бы единственный способ для него — это уйти. Вот, и это самый гигантский спойлер, который я сейчас скажу. Да, Мартин Иден заканчивает жизнь самоубийством, да, он топится. Поэтому это очень все такое грустное окончание, но...
Предлагаю передачу эпиграф переименовать в краткое содержание.
Краткое содержание. Но да, на самом деле, я не знаю, вот как для кого, но я не понимаю иногда, вот как говорить о какой-то книге, если, например, вы не... Ну, да, там, если имею в виду, даже там кто-то когда-то читал, но не помнит, например, как у меня так было. Или, например, для меня очень важно, а что происходило вообще, что сподвигло его к таким действиям. То есть это как бы, ну, вот неизбежно. То есть это, об этом нужно вначале как бы пройти и сказать, чтобы потом можно было останавливаться на каких-то более детальных глобальных моментах.
Я вам напомню одну студентку на курсе по русской и зарубежной литературе, которую... когда преподаватель попытался затеять со студентами диалог о каком-либо романе какого-либо писателя и погружался в перипетии сюжета, кричал со своей парты: «Ой, только не спойлеры!»
Но это тот момент, когда вы же заранее сразу сказали в эфире: «Простите, спойлерить мы будем». Поэтому, мне кажется, самый жесткий спойлер я уже сказала.
Вообще, мне кажется, когда студент приходит на предмет литература, ему надо вообще вот это слово «спойлеры» просто вычеркнуть из своей жизни. Уже оно у него не существует. То есть вот студент должен приходить готовым, то есть прочитавшим литературные произведения. Да?
Ну, это что, в идеале.
Предмет это литературы, вот, посмотрите в любой программу по литературе, там есть список обязательного чтения. Да?
Да.
Ну вот в идеале, не в идеале, ну так, ладно, боксим сейчас вот про кому, как, кто старое вспомянет, понятно, что мы делаем. Да, а теперь давайте перейдем к... У меня есть много вопросов, потому что действительно Мартин Иден мой, действительно, это любимый роман у Джека Лондона, мой любимый роман у Джека Лондона. Я его прочитал какое-то неисчислимое количество раз. У меня есть там несколько книг, которые вот зачитаны до дыры. Вот Мартин Иден, Дон Кихот – это две книги, которые я читал, в общем-то, очень много раз и перечитывал в разные периоды своей жизни, поэтому у меня есть вопросы вот к вам и, соответственно, к нашим слушателям и зрителям. Друзья, пишите, пожалуйста, во-первых, читали ли вы Мартин Иден и как вы думаете? Вот у меня главный вопрос сегодня: является ли Мартин Иден положительным персонажем? Понятно, что когда мы говорим про реалистическую литературу, нужно отказаться вообще от вот этого словосочетания «положительный персонаж». Mm-hmm. Да? То есть тут нет положительных или отрицательных. Нет, есть литература, между прочим, литература того времени, когда в литературу вошел Джек Лондон, она вообще она думала, конечно же, это уже модерн, это уже отмена нравственных нарративов, нравственных этических нарративов, что такое хорошо, что такое плохо. Только Владимир Владимирович Маяковский у нас задумывается, Джеймс Джойс уже об этом не задумывается давно уже, вот, и Вирджиния Вульф, и все вот европейские модернисты, mm-hmm. да, но литературное течение, которому принадлежит Джек Лондон, он был писателем-реалистом, это 100%, несмотря на то, что он очень экспериментировал, он писал и утопии, и антиутопии, что, в общем-то, не совсем, да, в рамках и в русле реалистической литературы, но все-таки он даже писал такие фантасмагории, произведения фантасмагории. Mm-hmm. Он очень был действительно очень интересным, разным писателем, безусловно. Но все-таки писателем-реалистом, и Мартин Иден, безусловно, реалистический роман. Да? Но mm-hmm. вот у меня вопрос о жанре тоже есть. Задам я его чуть-чуть попозже.
Я предвосхищаю слишком много каких-то очень таких неудобных вопросиков, но я да. смогу ответить.
Ну, да, давайте попробуем. Ну, давайте попробуем с жанром определиться. Да, вот жанр. Вот какому бы жанру мы могли... Вот мы сидим с вами, значит, и общаемся, не знаю, там, на, не знаю, там, на лекции по литературе, и я вас спрашиваю, вот какому жанру, Леонор, как, ну, давайте вспомним, вы студентка, я преподаватель уже, вы давно не студентка, но все-таки. Мартин Иден, к какому жанру вы отнесли этот роман, да?
Ну, я когда читала, для меня, если честно, это была какая-то сатира, все то, что там происходило. Еще
прям умница какая, а? Вот прям, знаете, я честно сказать, люди, прочитавшие этот роман, очень редко ассоциируют этот роман с сатирическим. Да. Джек Лондон его писал как сатирический роман вообще-то. Он его задумал как сатирический роман-то, в общем.
Вот у меня это как-то... Вот, я не знаю, мне прям... Я сидела и думаю, так, он как будто высмеивает что-то. То есть это прям вот какая-то пародия.
Да. Он не скрывает этого вообще.
Да, то есть настолько это интересно, когда ты читаешь... Ты видишь, что это, ну, не нравственный роман, то есть он не пытается чему-то научить, а он именно пытается высмеять какие-то идеи. Вот. И когда я думала о том, а что он пытается высмеять, потому что, ну, как бы ты чувствуешь сатиру иногда, но ты не понимаешь, а так, а на предмет чего мы тут шутим? Давайте теперь расскажите мне, что не так. Вот. Но единственное, это как, наверное, одна из главных идей для меня в книге, которая была, это вот как раз-таки вот эта некая социальная несправедливость, которая, да, существует. Вот этот вопрос, что типа ты сделаешь сам из себя, ты можешь сделать из себя все, что угодно, да, то есть как вот мы пословица, да, вот это из грязи в князи, да, что ты можешь попасть вот в любой момент, думаю, почему никто не рассуждает, что обратно тоже так же легко можно попасть? Думаю, ну ладно, это другой момент. Но вот у меня ощущение было такое, что он высмеивает эту часть, потому что особенно ярко...
Если берем сатиру, то понятно, сатира современного американского зарождающегося капитализма. Это видно сразу, да? Это сразу видно, потому что там очень много социальной критики, безумно много. Там очень много разговоров о политике и о социальном устройстве общества современного, ну, американского. Ну, мы прекрасно понимаем, что Джек Лондон брал шире, да, вообще социальное устройство того мира.
Очень хорошо показал, что человеку очень сложно перейти из одной социальной системы в другую.
Смотрите, он задумал как сатиру, но ведь это еще и роман-пародия. А что он пародировал? Это, кстати, еще роман-пародия. Я могу сказать, что рабочее название, первое название романа, то есть авторское название романа, которое вначале придумал Джек Лондон, он хотел выпустить его и написать его под названием «Успех».
«Успех» чего? Да. Интересно.
Вот представьте себе, вот что тогда пародировал-то Джек Лондон в романе Мартина Идена?
Ну, для меня это вот на тот порядок, который существовал, что... На вот этот порядок сделай себя сам. Но вот у меня это вот на это. Прям потому что все то, что там происходило, там, например, когда Руф, да, ему говорила, что вот там ты можешь, давала ему вот примеры, да, этих людей, которые вот они смогли стать такими-то, вот правда только там язву желудка чуть он там не получил.
Да,
как раз-таки, что человек должен положить все, всего себя, чуть ли не умереть, чтобы перейти на другой какой-то вот, ну, часть социальной
лестницы. Чтобы люди ее круга могли принимать тебя как равноценного члена их круга. Да? Вот для этого вся и возня. Да? Но здесь действительно пародия должна что-то пародировать. Да? И Джек Лондон, конечно же, пишет роман «Мартин Иден», то есть роман, вначале имевший название «Успех», как пародию на бесчисленное, сегодня тоже огромное количество вот этого жанра книг, бесчисленные вот эти брошюрки и книжечки, о том, да, как стать успешным. Да, вот ты вот ты никто, но ты можешь стать миллиардером. Да, и Джек Лондон первый, кто, ну, не первый, но он один из таких основных тогда писателей, который задал: окей, вы стали миллиардером, и что? То есть вы получили успех, и что? Это счастье? То есть приносит вам успех, к которому вы стремились, счастье. Mm-hmm. Да? Вот в чем вся штука. Да? Здесь же очень-очень важно. Да? Вот теперь второй вопрос, который всех беспокоит, наверное, когда мы говорим о романе, насколько автобиографичен роман Мартин Иден. То есть я обострю этот вопрос, скажем, максимально. Насколько Мартин Иден идентичен Джеку Лондону?
Ну, это на самом деле такой, знаете, вопрос, с одной стороны, тяжелый, потому что и когда я читала, я понимала, что Джек Лондон дарит Идену, ну, прям хорошо, хорошие части своей биографии, то есть он дарит ему свою внешность, да, то есть у него прототипы, и вот Руф, там первая его любовь,
да, это же прототипы перечислю, реальных людей. Я перечислю, значит, первая любовь, да, несчастная, да, он потом даже женится на подруге своей первой любви, брак тоже не очень крепкий оказывается. Значит, работа в прачечной, работа на море, работа ковбоем. Это все дарит Джек Лондон Мартину Идену. Значит, более того, совершенно замечательные два эпизода прекрасных, когда Мартину Идену, кстати сказать, нужно сказать, что Джек Лондон сразу же очень успешный писатель. То есть первые же его рассказы, первые его очерки сразу же публикуются, и ему платят деньги. Да? Его очерки, например, когда они шли «Марш безработных в Вашингтон», вот, его очерк написал, он был опубликован, он был, очень был популярен, востребован. Потом, когда их во время этого «Марша безработных» их арестовывают, он пишет, о, очерк сцапали, тоже очерк, который вызвал огромную бурю, в общем, принес небольшие денежки безработному Джеку Лондону, да, и так далее, да, то есть вот у него достаточно много жизненных коллизий, да, в том, тем более, что Мартин Иден становится писателем, то есть он дарит еще и профессию, а Джек Лондон, кстати сказать, стал писателем не из романтических побуждений.
Вот я и хотела сказать, это разница, мне кажется, между Мартином Иденом и Джеком Лондоном, потому что все-таки Мартин Иден становится писателем, потому что он видит в этом как способ угодить вот этому как раз-таки обществу, выбиться, да, вот он романтизирует работу писательства. А вот Мартина Идена, когда я читала его биографию, то там нет никакой романтизации, это способ заработать, прагматичный
способ.
Да-да,
вы перепутали Мартина Идена с Джеком Лондоном, да. Для Джека Лондона это очень прагматичный выход, да.
Ну, да,
он видит, что работяга получает меньше, чем человек, который зарабатывает интеллектуальным трудом, поэтому он выбирает интеллектуальный труд именно как, ну, прагматик. При этом мы прекрасно видим, что этот прагматик, у него очень много романтизма, да, у этого прагматика, mm-hmm. да, у него очень много бунтарства, у него очень много вот этой живой энергии, иначе бы ничего у него не получилось у Джека Лондона. Не стал бы он великим американским писателем просто потому, что это вот такой...
Простите, и пахарь. Простите, 15-17 часов работать, да, писать, это все-таки не способ заработать легко, это просто способ зарабатывать немножко иным способом. Он же как раз-таки, по-моему, описывает о том, что... блин, кто это сказал? Это Мартин... Я уже путаюсь между ними, между Мартином Иденом и Джеком Лондоном. Кто из них сказал о том, что это скотский труд, типа, что он меня доведет вот до этого состояния, поэтому они начинают писать? Ну вот.
Поэтому... Ну, это Мартин Иден, да, говорил, вот, да, в романе.
Но ощущение такое, как будто это Джек Лондон сказал, что, типа, прагматично, почему я выбрал, ну, писать, потому что это, как бы, лучшая доля. Никто не говорит, что тебе не нужно работать при этом. То есть он, как бы, не относится к тем писателям, которые праздно проводят время и ничем не занимается, и вот он просто такой, от нечего делать, да, решил писать. Нет, он много пашет, и причем Иден это то же самое, да, он делает... Он тоже работает по 15-17 часов и спит по 4 часа. Это, конечно, мне кажется, один из моментов краха, который, ну, нельзя так себя загонять, как бы тебе не нравилось ремесло. Вот. Но, если честно, я не могу сказать, что они, ну, идентичны, потому что, например, Мартин Иден высказывается, у него вот эти вот есть политические, да, рассуждения социалистические, где он говорит о рабах, и вот это вот все, и что?
Мартин Иден не социалист.
Да, я знаю, я знаю.
Мартин, он вот, не социалист, в этом я имею в виду,
что это, там есть эти рассуждения, Он индивидуалист, он не социалист, да, это прям четко чувствуется.
Он не просто индивидуалист, вот раз уж вы шагнули в эту бездну...
Да. Так, а давайте отмотаем назад.
Вы шагнули в эту бездну, давайте поговорим про идеи
романа.
Я спасу
себя, давайте не надо.
Давайте про идею романа поговорим. Итак, Мартин Иден, давайте начнем с того, что значит, идентичен, не идентичен. Я сразу скажу, что я убежден в том, что Мартин Иден – это не Джек Лондон. Угу. Конечно же, он дает внешность свою, да, особенно кучеряшки, которых так пленяли многих женщин и у Джека Лондона, и, собственно говоря, и у Мартина Идена. А физическую силу, Джек Лондон любил подраться, чего ж тут говорить, он в золотую лихорадку добивал, значит, он своими кулаками пробивал себе место, значит, на приисках. Поэтому вполне себе, и если почитать его рассказ «Мексиканец», очень хорошо понятно, что Джек Лондон понимал, что такое боксировать. Очень хорошо. Вот. Но, конечно же, Джек Лондон – это не Мартин Иден. Да? Мы попробуем разобраться, кто за оставшиеся 15 минут, кто там все-таки Джек Лондон в романе. Итак, значит, Мартин Иден – это положительный герой, то есть его воспринимают такой герой-бунтарь, герой-одиночка. Он вам симпатичен?
Вот это, знаете, сложный вопрос, потому что, опять-таки, есть поступки, которые мне очень симпатичны в Мартине Идене, да, то есть вот как он поступает. А есть вещи, которые меня очень сильно отталкивают от него. Поэтому я не могу сказать однозначно, что он там отрицательный герой. Но он не положительный как бы герой. Но я, по крайней мере, не увидела в нем вот основные качества положительного героя. Там больше положительный герой тот, который, чьи идеи мне вообще по факту не импонируют, но хотя бы честен сам собой. Да? То есть это вот... забываю. У него такая сложная фамилия для меня лично. Я не знаю, почему
ладно. Что сложного в фамилии Бриссенден?
Вот, простите, но конец я каждый раз... Мне это
раз Бриссенден. Да, раз Бриссенден. Да.
Думаю, ну что за фамилия?
Да, вообще очень, очень интересно. Роман на самом деле делится на две части. Да? Первая часть – это вот инициация героя через любовь. Да? Лондон вообще очень интересно. Он ведь берет все основные такие клише романов популярных того времени, и их обыгрывает, их пародирует. Да? Он инициирует героя, главного героя сильного, волевого Мартина Идена, через любовь к Руфи. Потом, ведь, собственно, он разочаровывается. Давайте все спойлеры уже сразу сольем. Он разочаровывается в Руфи Морс. Более того, я даже вот у меня такое издание, я даже тут специально несколько заложил, но я боюсь, что мы не дойдем.
Вот, кстати, вопросы о Руфи. Ну, я бы вот сказала, что, ну, как бы, его разочарование в Руфи, это полностью вообще вот основано только на его вот каких-то надумываниях.
Да, потому что он ее идеализирует изначально. Он делает,
ну, конечно,
из нее богиню,
он сотворил себе какой-то суперидеал вот этой девушки, влюбился в этот идеал, а потом, когда он наконец-таки увидел на самом деле, какие у нее мысли и вообще... как она считает, ну, даже я не могу сказать, что она показала свою суть, она просто была собой все время, просто это у Мартина Идена в какой-то момент спала вот эта пелена идеальности, которая была на Руфи, и он увидел это все и разочаровался, и потом вот начался его вот этот гигантский крах, который основан был полностью только на ней и на любви, то у меня вообще вот к нему вообще гигантский вопрос. Думаю, ты всю свою жизнь построил просто на любви к одному человеку? Ну, как бы, простите, но это глупо. Причем это глупо не в плане, что глупо на любви строить, да, свою жизнь, а глупо в том, что он построил свою жизнь на идеале несуществующем.
Это не любовь, да. Это, конечно,
это абсолютно не любовь.
Все что угодно, кроме любви. Да. Да, именно поэтому он разочаровывается, потому что Руфи оказывается обычной, как говорили коллеги по социалистической партии Джека Лондона, обычной буржуазной мещанкой. Да? То есть, да. Собственно говоря, она не очень хорошо... То есть, Здесь очень, очень интересно. Джек Лондон ведь показывает морсов как мещан, причем достаточно недалеких, неумных. И Джек Лондон как раз низвергает еще один столб американской вот этой мечты. Это что образование делает тебя всем. То есть образование делает тебя умнее. Мартин умнее, но он добивается это самообразованием. Другое дело, что он идет не по той дорожке, как считает все-таки Джек Лондон. Да? Джек Лондон на момент написания романа член социалистической партии, по-моему, рабочей социалистической партии Америки. Значит, она так звучала. Он потом выходит, потому что он не согласен с курсом социалистической партии, но при этом до конца своей жизни остается по убеждениям социалистом. Да? И здесь вот мы как раз видим да, две части. Любовь, инициация, да, это, что называется, из грязи в князи, успех и крах главного героя. А почему крах-то? Почему происходит крах с Мартином Иденом? Кроме того, что, ну, окей, многие переживают несчастную любовь, да, там многие там сгибаются, но ведь у Мартина не такой характер, что прям вот его можно было пополам сломать-то.
Но мне кажется, это же вот как раз вопрос, что он переживает крах своего вот этого индивидуализма. Ну, как...
А откуда у него вырастает этот индивидуализм-то? Здесь надо, мне кажется, вообще все проставить на точки, потому что как раз вот во второй части романа он встречает Расса Бриссендена, который, конечно же, в реальности был человек, друг Джека Лондона, который очень сильно повлиял на него. Очень интересный поэт, литературный критик, писатель. Он, кстати, прожил дольше, чем герой Бриссенден. Да. Он дольше, чем Джек Лондон прожил. Да? То есть он умер уже после смерти Джека Лондона. И здесь вот кто там положительный герой на самом деле в этом романе, если уж говорить?
Ну вот этот раз Бриссенден и положительный герой.
Вот. Почему Мартин Иден не является положительным героем для Джека Лондона, как вы думаете?
Почему он не является положительным героем? Ну, может, потому что невозможно жить в позиции индивидуализма. Я не знаю, вот ну, я только это вижу.
Индивидуализм.
Невозможно жить. Он переживает вот этот крах, видя вот эту разочаровываясь в конкретном человеке, он, грубо говоря, теряет вот эту почву под ногами. То есть вот он переживает вот этот крах на основании, когда рушатся просто все его идеалы, когда рушится все его понимание мироустройство, если так уж можно сказать, да, более глобально.
Вот. Ну, смотрите, из чего вырастает индивидуализм Мартина Идена. У Мартина Идена два, там больше, конечно же, но два учителя, да, которых он ставит в фундамент своей жизненной и, скажем, философской позиции. Это Герберт Спенсер, да, и спенсеризм, который был очень популярен во времена Джека Лондона, и Фридрих Ницше. Индивидуализм вырастает из идеи Фридриха Ницше о сверхчеловеке, да, то есть сверхчеловек, человек – это мостик между обезьяной и сверхчеловеком, да. Сверхчеловек, и вот эта идея очень, когда сегодня цитируют Ницше, я все время там улыбаюсь и считаю, что вы... видимо, либо не читали Ницше, либо вы его не поняли, что ли. Потому что, ну, ницшанский герой, низвержение ницшанского героя, да, сверхчеловека, это герой-одиночка. У него нет милосердия. По сути, ведь даже в романе мы читаем, значит, как, например, слова Мартина Идена. Настоящий сильный человек должен быть выше жалости и сострадания. Эти чувства родились в подвалах и были лишь агонией и предсмертными судорогами слабых и несчастных. Это, между прочим, говорит Мартин Иден. Да? Расс Бриссенден как раз пытается его повлиять на него, сказать, что, слушай, ну ты не туда идешь. Ты совсем не туда копаешь. Герберт Спенсер, который считал, что взял идею биологической эволюции и применил ее к обществу, и вот эта вот так, социальная эволюция, что общество движется от низших форм к высшим, да, считал, что и среди рас есть низшие и высшие, что легло в основу, между прочим, национал-социализма в Германии, да.
Это ужасно. Это же по факту он, насколько я помню, вообще продвинул идею Даже стерилизацией, да,
Да, стерилизация преступников, ужасно. Стерилизации психиатрически больных людей и стерилизация людей с разными синдромами, да, ментальной инвалидности. Он тоже продвигал эту идею. То есть вот в это верит Мартин Иден.
Поэтому Я не верю, что в это верит Джек Лондон.
Джек Лондон в это не верит. Именно поэтому Джек Лондон, когда он говорил о своем романе, он говорил, эта книга, которая не поняла большинству критиков, написанная как обвинение индивидуализма, она была истолкована как обвинение социализма. Угу. Да? То есть вот опять же, и там же здесь очень интересно, трансформация этого Мартина Идена происходит как? Ну, элементарно, да, вот он приходит к краху, потому что кто такой сверхчеловек? Это человек, который он, как бы, для него не важен другой человек. Он вне общества, он одиночка. И здесь логично, почему, что происходит с Мартином Иденом? Происходит полное крушение, да, всего того, во что он верил, во что он верит. Он там есть, почитайте внимательно, выступление на собрании значит, социалистов Мартина Идена. То есть страшный человек вообще.
Да.
Безумный и страшный человек. Вот в этом-то вся штука, да, что роман, написанный как обвинение, да, вернее, выпад социалиста Джека Лондона в сторону ницшеанства и спенсеризма, да, восприняли как гимн такого бунтаря-одиночки. Почему? Мартин Иден, конечно же, очень харизматичный герой. Ну, вот это, конечно. И вот эта вот харизматичность сыграла злую шутку. Это как с Мильтоном сыграл злую шутку, что он Люцифера таким многоплановым персонажем своей знаменитой поэме «Потерянном возвращенном рае», да, две поэмы, две части, две поэмы. В общем, по большому счету, это две поэмы «Потерянный рай» и «Возвращенный рай», да? Вот, собственно говоря, наверное, все спойлеры-то мы слили, да? Давайте.
Но на самом деле нет. Мне кажется, что когда ты все равно читаешь, ты увидишь совершенно другое. Это, знаете, мы раскрыли просто основные, наверное, сюжетные, поворотные, главные моменты. Вот это вот да. Но все равно, что подводит к этому моменту? Это, знаете, как, например, очень многие... Я помню, мне однажды вообще, когда мы разговаривали с человеком о литературе с одним другом, и он такой говорит, спрашивает меня, стоит ли читать книгу? Я говорю, ну ты что хочешь, чтобы я тебе рассказала все главные моменты? Он да. И я такая думаю, так странно, обычно все просят не спойлерить. И когда я ему рассказала, он говорит, теперь мне интересно. Я говорю, почему? Потому что он говорит, мне интересно, а что человека подвело сделать то-то и то-то? То есть я понимаю, что в данном случае, когда мы говорим о таком вот произведении, как Мартин Иден, вот главные какие-то моменты, они не всегда отвечают на самые важные вопросы. То есть там весь вопрос в том, а что подвело, а какие вот диалоги, а что происходило вокруг, а какая была обстановка. То есть только так ты сможешь иногда понять вообще, почему тот или иной герой делает. Мне кажется, это проблема еще современных, к сожалению, читателей, что иногда мы... берем не полноценное произведение, а а-ля краткое содержание, да, и человек такой, ну, я просто, мне нужно знать, о чем это произведение. И ты такой думаешь, нет, ты не сможешь его понять именно таким образом, потому что его нужно читать, в него нужно вникнуть. Я искренне вот, верю, что все-таки Мартина Идена нужно перечитать не один раз. Но вот, по крайней мере, я поняла для себя, что это такое, как бы, как вот вы вначале сказали, произведение, которое с мнимой, кажущейся простотой, на самом деле очень глубоко.
Оно, конечно, обманчиво, потому что легкость Джека Лондона, а Джек Лондон, я вообще считаю, что Джека Лондона стоит читать всем нашим снобам, начинающим литераторам, которые считают, что сюжет им не нужен и не важно работать с историей, и почитайте, как умел работать с историей Джек Лондон. Вот именно вот это у филигранное, он ведь умел написать роман так, что там же приключенческие моменты, когда Мартин Иден выбивал гонорары из редакции, которыми ему платили. Это, кстати, абсолютно реальная история, как из Atlantic Monthly выбивал гонорары Джек Лондон. Он просто пришел и просто надавал всем по сапаткам. И все скинулись, все сотрудники скинулись и выплатили ему гонорары. Это абсолютно реальная история, которая, в общем-то, переносит в роман Джек Лондон. Но на самом деле я лично считаю, что еще очень важно еще в этом романе, этот роман, ключом к этому роману является другой роман, «Морской волк» Джека Лондона, он написан непосредственно перед, в эти же годы, начало 20 века, «Морской волк». Если уж совсем тяжко, то посмотрите экранизацию какую-нибудь, вот. Но «Морской волк» — это очень страшный роман, и «Волк Ларсен», Мартин Иден — это такой... Это такой Волк Ларсен с человеческим лицом.
Mm-hmm.
Они ведь... пишет Волк Ларсен, «Морского волка», таким же, как Мартин Иден, человек-животное, вне вот стаи. Вот он mm-hmm. такой волк. Вот и все. У нас время закончилось. Ну что ж, я думаю, даже в двух словах посоветовали почитать и почему роман?
Я уже, мне кажется, сказала причины, почему стоит почитать, потому что глубокое произведение, очень интересное, а главное, читается легко. Это вообще, мне кажется, это вот как раз на конец августа идеальная просто книга.
Читайте Джека Лондона, Мартина Идена. Вы можете прочитать «Морской волк» и Мартин Иден. Вы можете просто прочитать Мартин Иден. Я думаю, что это в любом случае не лишнее будет для вас проведенное время. И, друзья, вообще читайте умные книги, потому что они помогают вам наладить диалог с другим умным человеком, то есть с писателем. И таким образом вы можете наладить диалог с самим собой. Итак, каждый понедельник в 16:00 передача «Эпиграф» о самых важных книгах, которые поднимают самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.